Здравствуйте! Вы слушаете «Радио Свобода». У микрофона Аля Пономарева. Самое интересное, что обсуждали на этой неделе в социальных сетях в программе «Цитаты свободы». В этом выпуске «Голос и дочь Алсу», «Паспорта России и Украины», «Прилепин против Дудя» и очередной запрет на хамон. Самым обсуждаемым событием минувших выходных стал финал очередного сезона музыкального шоу «Голос. Дети». В голосовании с колоссальным перевесом победила Микелла Абрамова, дочка известной певицы Алсу и банкира Яна Абрамова. За Микеллу прислали по СМС в 18 раз больше голосов, чем за Иржана Максима, который занял второе место. Публика сразу почуяла подвох. Твиттер – недруги за бугром.
По результатам голосования в финале шоу «Голос. Дети» дочь Алсу набрала 146%.
Мария Арбатова.
Победа дочки Алсу – классическая иллюстрация анекдота про то, что у генерала свой сын. В сетях предложили программу «Голос. Дети» переименовать в «Голос. Деньги». И если Алсу всегда называли «поющая бензоколонка», то придется придумывать прозвище ее дочери.
Григорий Симонович.
В телефонном голосовании в соперничестве с двумя феноменальными голосами двух мальчиков более чем убедительно, просто разгромно, просто подавляюще победила Микелла Абрамова. Милая, способная девочка с хорошим голосом. Хочется от души ее поздравить. Хотя, на мой непросвещенный взгляд и несовершенный слух, равных и лучших голосов прозвучало немало. Но особые поздравления семье девочки. Им достался приз в 1 000 000 рублей на дальнейшее музыкальное развитие Микеллы. Теперь-то мультимиллионерша Алсу, ее супруг-мультимиллионер Абрамов, да и папа Алсу, миллиардер Сафин, смогут дать девочке достойное музыкальное образование.
Марина Ахмедова.
РБК уже сообщает, что Первый канал проведет проверку голосования, поскольку обнаружены признаки аномального голосования. А ничего аномального нет. Просто мама попросила проголосовать весь свой Инстаграм, Инстаграм Киркорова и Бузовой. Вот так дети попадают под общественный огонь из-за тщеславия своих родителей. Чем она теперь запомнится? Тем, что ее мама зубами вырвала для нее победу из рук более талантливых, но не таких значимых детей. Первому каналу следует организовать отдельный конкурс вот для таких значимых детей. Шоу «Голос для детей» VIP.
Телеграм-канал «Беспощадный пиарщик».
Наши пташки докладывают, что агитация осуществлялась на возмездной основе, а платил за банкет папа Микеллы, Ян Абрамов. Призывы голосовать не запрещены участникам или их родителям. Более того, владельцы формата, голландская компания «Тальпа», это приветствуют. Тут никаких строгих правил нет и никогда не было, просто потому что в мире не случалось прецедентов, когда бы за участников топил в своем Инстаграме, скажем, условный Джастин Бибер или Ким Кардашьян. Увидев в действиях селебрити угрозу для честного голосования, Первый канал провел специальную встречу, на которой попросил родителей участников приостановить агитацию. Но осознание пришло слишком поздно, за неделю до финала, и фарш было не провернуть назад.
Звучат и голоса в защиту. От призывов не раздувать скандал до прямой поддержки семьи. Зина Шебетиева.
Будь это обычная девочка, люди, может, чуть повозмущались бы и забыли. Но это же дочь известного человека из состоятельной семьи. Все, народ понесло. Люди ненавидят богатых, но очень хотят ими стать, как бы смешно это ни звучало. В любом случае, оскорблять ребенка и травмировать психику 10-летней девочки из-за победы в конкурсе мерзко, подло и низко. Это что за поиски справедливости такие? Я тоже мама, и не могу даже представить, что сейчас испытывает Алсу и маленькая Микелла. Кто-то скажет, не стоило им идти на проект, но почему? Потому что мама известная певица? Мне искренне жаль ребенка. Как она оправится после этого негатива? Как теперь будет выходить на сцену? Так нельзя, люди.
Но для большинства комментаторов эта победа стала последней каплей в море несправедливости и поводом обсудить сломанные социальные лифты в современной России. Анастасия Миронова.
Люди не ругают Микеллу Абрамову, они высказывают презрение ее родителям и жалеют остальных детей, которым была уготована роль статистов в цирке. Про этих детей кто-нибудь что-нибудь внятное скажет? Обманули детей, а теперь не смей сказать и слова? Нет уж, так не бывает. Под прикрытием тонкой душевной организации теперь пишут: «Дети ни в чем не виноваты, не трогайте ребенка». Это значит, не рассказывайте ей о несправедливости, Не отбирайте победу? Все стерпите, дабы не было слезинки ребенка? А что же делать с теми, у кого ее отобрали в пользу Микеллы? Что с их слезами? И со слезами тысяч других детей, которые увидели, что их талантам грош цена?
Федор Крашенинников.
Даже если за дочку Алсу честно голосовали мобилизованные мамой фанаты ее творчества, это все равно нечестно. Напоминает рассказы про то, как дети всяких Патрушевых и Чаек честно работали-работали и всего сами достигли.
Николай Травкин.
Россияне молчали, когда президентом компании «Алроса» назначили сына бывшего главы администрации президента Сергея Иванова. Россияне молчали, когда председателем правления «Интеррао» назначили сына олигарха Бориса Ковальчука. Россияне молчали, когда одного сына секретаря Совбеза России назначили вице-президентом «Газпромнефти», а другого – министром сельского хозяйства. И, наконец, когда Первый канал дал дочке Алсу первое место в шоу «Голос дети», терпение россиян лопнуло, и они взбунтовались.
Василий Оленин.
А вдруг за возмущением, фальсифицированным голосованием на телешоу, последует такое же негодование граждан регулярным обманом на всех и всяческих голосованиях? От выборов мундепов до выборов президента страны. И протестовать против этого впредь будет не кучка оппозиционеров, а широкие народные массы. И возмущение этих обычных граждан будет настолько велико, что не Эрнсту, а уже мадам Памфиловой и Кириенко придется извиняться и обещать честный пересчет голосов, отмену результатов и тому подобное.
Юлия Рублева.
Кейс победы дочери Алсу в «Голосе» гораздо важнее, чем все могут себе представить. Фактически Алсу и ее дочь стали замещающими объектами гнева по поводу того, что все куплено. Запрос на справедливость в обществе очень заметен и просто-таки полыхает. Пока не заполыхало что-то другое, уважаемые медийные персоны, вы бы не прятались трусливо в своих лимузинах. Сейчас выбирают, будут вас уважать или больше никогда не будут. Нельзя обманывать людей. Нельзя посылать им сообщения «вы тут никто, а мы все». Даже если фактически вы не сделали ничего криминального, не купили голоса, не накрутили счетчик, всегда есть такое понятие, как неравная борьба и проплаченная победа.
С вами Аля Пономарева и «Цитаты свободы». Все самое интересное, о чем писали на неделе в социальных сетях. Тему российских паспортов для жителей ДНР и ЛНР в сети обсуждают уже вторую неделю. Благо для этого появляются все новые поводы. На пресс-конференции в Китае Владимир Путин решил поднять ставки и сказал, что в Кремле размышляют об упрощенном порядке предоставления гражданства всем украинцам. Патриоты ликуют. Алексей Пушков.
Если возможность упрощенного получения гражданства будет дана всем гражданам Украины, как допустил Путин в Пекине, то это будет мощным ударом по антироссийской политике Киева. И в Совет Безопасности ООН Украина не побежит, иначе станет посмешищем. Ни одна норма международного права не запрещает такой шаг.
Другие комментаторы восторгов не разделяют. Кирилл Полтевский.
Выдавать паспорта Российской Федерации хорошо, но лишь тем, кто переехал в Российскую Федерацию. Иначе в России будут числиться миллионы их тут нетов. Им будут выписывать пенсии, они будут голосовать, а сами, может, и знать об этом не будут, так как их тут нет. А голоса и пенсии жулики возьмут себе.
Карина Кокрелл-Фэр.
Интересно, что при этом подумали китайцы? Интересно, как отреагировали бы в Кремле, если бы Япония объявила раздачу японского гражданства жителям Курил. Это может создать для самой Российской Федерации опасный международный прецедент. Не рой яму другому.
Максим Дбар.
А пускай раздает, 40 миллионов украинцев получают российские паспорта, потом организованно приходят на российские выборы и сносят к чертям Путина с «Единой Россией». Надо видеть возможности, а не проблемы.
Вскоре Владимиру Путину ответил в Фейсбуке избранный президент Украины Владимир Зеленский.
Я бы не советовал российским властям зря тратить время, пытаясь соблазнить граждан Украины паспортами России. Отличие Украины, в частности, заключается в том, что мы, украинцы, имеем в своей стране свободу слова и свободные СМИ и интернет. Поэтому мы прекрасно знаем, что на самом деле представляет российский паспорт. Это право быть арестованным за мирный протест. Это право не иметь свободных и конкурентных выборов. Это право вообще забыть о наличии естественных прав и свобод человека. Поэтому не стоит рассчитывать, что многие украинцы захотят стать новой нефтью, в которую власти России пытаются превратить собственный народ. Мы будем предоставлять украинское гражданство представителям всех народов, которые страдают от авторитарных и коррумпированных режимов. В первую очередь россиянам, которые сегодня страдают едва ли не больше всех.
Владимир Милов.
Очень понравился ответ Зеленского Путину. Кто-то должен это был сказать вслух про реальную ценность паспортов Демократической Республики Арктического Конго.
Альфред Кох.
Заявка на роль лидера свободы и прогресса на всем постсоветском пространстве и обещание убежища всем, кто борется с тоталитаризмом и рабством – это сильный и ко многому обязывающий ход. Но Зеленский должен отдавать себе отчет в том, что с таким ответом он снижает шансы на нормализацию диалога с Кремлем. Я, кстати, не уверен, что такая нормализация вообще возможна в обозримой перспективе, даже чисто теоретически. Может, и Зеленский так считает. Скоро узнаем.
Игорь Эйдман.
Зеленский совершенно правильно обращается напрямую к российскому обществу и протягивает руку тамошней оппозиции. Его история дает россиянам надежду на новую, молодую, демократичную, европейски ориентированную власть. При правильном позиционировании Зеленский может стать популярнее в России, чем сам Путин. В этой ситуации Кремлю будет очень сложно продолжать антиукраинскую агрессию.
Николай Левшиц.
Письмо Зеленского Путину – это не письмо комика сказочному. Это письмо свободного европейца номенклатурному азиату. Это письмо из 21 века в середину 20-го. Что в нем поймет Путин и поймет ли, если ему, конечно, его распечатают? Ведь в том веке, в котором он живет, Фейсбука нет.
Константин Боровой.
Ой, напрасно Путин начал свои отношения с Зеленским с троллинга. Сарказм, сатира, троллинг – область бывшей профессиональной деятельности нового президента Украины. Мастеру шахматной игры Чапаев, дилетанту троллинга, трудно будет обыграть в области троллинга шахматного гроссмейстера.
Однако на этом путинский троллинг не закончился. Президент России заявил, что если украинцы получат российские паспорта, а россияне украинские, то всем будет только лучше.
Я ведь много раз говорил о том, что украинцы и русские братские народы, и даже более того. Я вообще считаю, что это один народ на самом деле. Со своими особенностями, культурными, языковыми, историческими. Но по сути свой один народ. И если у нас будет общее гражданство, от этого только выигрывают и русские, и украинцы.
Алексей Шарапаев.
Путин продолжает резвиться, развивая паспортную тему. На сей раз он высказался за общее единое гражданство с Украиной и в миллионный раз напомнил, что, по его мнению, русские и украинцы по своей сути один народ. Братские объятия снова угрожающе распахиваются.
Михаил Ходорковский.
Это был практически один народ. Например, все мои предки с Украины, а часть семьи и поныне там. Но лично вы, президент Путин, нас раскололи на десятилетия, а может навсегда. Так и войдете в историю.
Кирилл Шулика.
Видимо, Кремль начал то, что обещал Зеленский, а именно активное участие в информационной войне, то есть уже не на уровне Соловьева. Сигналы народу Украины теперь будут посылаться с самого верха. Те, кто их поймает, есть, смотрите итоги выборов и поймете, что таких людей приличное количество, и игра стоит свеч.
Василий Оленин.
Заявление – яркое свидетельство мира фантазий, в котором живет глава российской власти. Отсутствие связи с реальностью. Непонимание, что сотворил, куда привел Россию. Подло напасть на соседнюю страну, ударить ее ножом в спину, нарушить договоры, отнять часть территории, развязать войну на другой ее части. Вести войну, убить тысячи, сделать беженцами сотни тысяч. Врать, годами оскорблять Украину на государственном телевидении. И после всех совершенных российскими властями преступлений говорить о совместном гражданстве, уверять, что у России и Украины много общего, договоримся. Что же вы напали на соседнюю страну, вместо того, чтобы договариваться, если считаете, что много общего? Кроме того, у нас в стране другая проблема. Вы, господа правители, слишком увлеклись Украиной. Повернитесь лицом к своей стране, к своему народу, и попробуйте с ним договориться. С теми, кто против свалок, против сокращений, против маленьких зарплат, против пыток, уничтожения выборов, несменяемости властей, против вашей коррупции. Давайте, давайте, отойдите от чужих границ. Родина ждет. С нетерпением.
С вами Аля Пономарева и «Цитаты свободы». Все самое интересное, о чем писали на неделе в социальных сетях. Фильм Юрия Дудя «Колыма. Родина нашего страха» был опубликован на YouTube чуть больше недели назад. С тех пор его посмотрели уже более 10 миллионов раз, и дискуссии о нем не стихают. Споры подогрел Захар Прилепин. В колонке под заголовком «Мороженый Дудь для детей» на сайте «Свободная пресса» писатель сравнил сталинские репрессии со Второй мировой войной и пришел к выводу, что репрессии были не такими уж страшными.
Уже после пика репрессий, друзья мои, к нам в гости пришли чудесные белолицые европейцы в огромном количестве. Они убили 20 миллионов мирных людей. Колымская история по масштабам и по смыслу несопоставима с той войной и той мясорубкой. Потому что на Колыме сидело огромное количество жулья, негодяев, убийц, реальных шпионов. И даже если судебная и лагерная советская система работала криво или подло, она все-таки старалась соблюдать признаки законности. Европейцы же убивали здесь просто так, чтобы забить 20 миллионов голов, чтобы получить тонны русского мяса.
У многих читателей аргументация Прилепина вызвала оторопь. Петр Верзилов.
Кто хуже, подлее и злее? Вариант один. Иностранные захватчики, вторгающиеся в твою страну и убивающие миллионы людей. Вариант два. Твои соотечественники, уничтожившие миллионы людей в своей же стране. Очевидно, вариант 2 значительно подлее и злее. Но Захар Прилепин, конечно, выбирает ответ номер один.
Алексей Олешковский.
На Пасху русский писатель Прилепин объясняет Дудю, что сдохнуть в сталинских лагерях было куда как логичнее, чем от рук фашистов. Хорошо, когда экзистенциальный выбор вершится в ретроспективе. После яичка с куличком, осенившись крестиком.
Кирилл Шулика.
Прилепин, кстати, умную вещь сказал, хотя сам того и не понял. Действительно ведь, кого не сгноил в лагерях Сталин, того убил Гитлер. Абсолютно равновеликие фигуры. Только один убивал чужих, а другой своих. Вот так наш бывший боец ДНР проговорился.
Писатели обвиняют в том, что он банально позавидовал успеху видеоблогера. Геннадий Смирнов.
Это же обида. Прилепин не вылезает из телевизора и привык считать себя невероятно важной фигурой. Но 10 миллионов просмотров ни одно его видео не наберет даже до пенсии. Тут любой озвереет.
Ирина Анисимова.
Вымученный, высосанный из пальца ответ неосталинистов. Впрочем, от Прилепина и Ко и ждать-то ничего другого нельзя. Демагогия и вранье – их инструменты в спорах. Более 10 миллионов просмотров, более 500 тысяч лайков. А ведь их реально корчит от этих цифр, как бесов.
Можно ли читать книги человека, который публикует подобные колонки? Многие на этот вопрос отвечают для себя отрицательно. Сергей Пархоменко.
Давайте, расскажите мне кто-нибудь еще, что Захар Прилепин – хороший писатель. Хороший писатель по определению умен и человеколюбив. В чем бы ни заключалась его вера, каких бы философских воззрений он не придерживался, умен и человеколюбив он должен быть обязательно. Хороший писатель не может быть ни таким безграмотным, ни такой беззастенчивой сволочью.
Наталья Мавлевич.
Очень прошу никогда и никого из моих друзей, очных и заочных, не говорить при мне о таланте Захара Прилепина. Просто предупредите, что хотите такое сказать, я же не спорю, я просто потихонечку выйду от греха. Вы мне про Селина расскажите, так я, признаться честно, и с Селином бы якшаться не стала при всех его стилистических заслугах. Но Селина нет на свете, а заслуги остались. Вот Захар в добром здравии, и ничего дурного я ему не желаю. Просто друзей предупреждаю. Восхищайтесь себе, но от меня подальше.
Писатель Леонид Юзефович считает такую категоричность излишней.
Прекрасные писатели Захар Прилепин и Дмитрий Быков, которых я лично знаю почти 20 лет и очень люблю, не дают мне просто жить. Они все время требуют сделать выбор. Вот Быков еще в больнице перечитал стихи Льва Лосева и плохо подумал о России, потому что если такие люди, как Лосев, уезжают из нее на Запад, значит, с ней все безнадежно и будет еще хуже. А Прилепин посмотрел фильм «Дудя» про Колыму и подумал о России хорошо, потому что в лице немецкого фашизма она победила Европу, а европейцы страшнее, чем сталинизм с его Колымой. Когда мне предлагают выбрать одну из этих позиций, я вспоминаю, как один мой приятель-историк отреагировал на слова другого историка, сказавшего, что при Александре I человек непременно должен был выбирать между Аракчеевым и будущими декабристами. Мой приятель сказал, это все равно, как предложить человеку застрелиться или выпить яду, когда он просто может выйти в соседнюю комнату.
Можно быть против либералов, но при этом не оправдывать репрессии, считает Дмитрий Ольшанский.
Это такое мышление, в рамках которого принципиально важно, что думает ненавистный X по любому поводу, и надо занять ту позицию, которая этому X максимально противоречит, и по каждому поводу надо исходить из того, что мнение X правильно быть не может, раз он сам человек нехороший. Вот это постоянное отталкивание от X и его картины мира, а X-ом тут работает коллективный Дмитрий Быков, Виктор Шендерович, Сергей Пархоменко и так далее, и приводит к воспеванию товарища Сталина. Не хватает моральных сил признать, что если самый последний негодяй говорит, что 2×2=4, то это прискорбно, конечно, но арифметику не отменишь.
А кого-то огорчает, что тема репрессий до сих пор вызывает такие ожесточенные споры. Игорь Иртеньев.
Скоро все открытое закроют. Скажут, мол, ошибочка была. А потом зарытое отроют и посадят во главе стола. Так и не зарыли мы с тобою до конца чудовище рябое. Видно, понапрасну жизнь прошла.
Но в то же время, пока есть фильмы наподобие тому, который снял Юрий Дудь, еще не все потеряно. Мария Слоним.
Сегодня интернет – это своего рода самиздат с огромными техническими и всяческими другими преимуществами. А фильм о самой страшной трагедии страны в 20 веке, коснувшейся и уничтожившей десятки миллионов человек, посмотрели 10 миллионов. Радоваться или грустить? Конечно, радоваться, что так много оказалось неравнодушных, но все равно грустно, что так мало.
Николай Травкин.
Интервью Юрия Дудя с Ивлеевой в Ютьюбе за 8 месяцев набрало почти 24 миллиона просмотров. Это на сегодня рекорд. «Колыма, родина нашего страха», за неделю посмотрели 9 миллионов 400 тысяч человек. Эта цифра ставит под сомнение все чаще звучащее утверждение, что мы, россияне, народ окончательно пропащий. А когда «Колыма» обойдет по просмотрам Ивлееву, надежда перейдет в уверенность, что рассвет близок и Россия пошла к выздоровлению.
С вами Аля Пономарева и «Цитаты свободы». Все самое интересное, о чем писали на неделе в социальных сетях. С тех пор, как ввели продовольственные антисанкции, россияне уже привыкли возвращаться из заграничных отпусков с чемоданами, набитыми сыром и хамоном. Но и эту возможность хотя бы иногда сыпать на макароны настоящий пармезан могут отнять. 25 апреля крупные компании-производители мясных продуктов выступили за то, чтобы запретить ввозить в Россию мясную и молочную продукцию для личного пользования. В ответ на всплеск возмущения по этому поводу глава компании «Мираторг» Виктор Линник назвал недовольных балаболами.
Общественности нужно думать о развитии собственной страны, а не о хамоне и пармезане, чем мы и занимаемся постоянно. Из ничего истерику закатили балаболы.
В интервью Forbes Виктор Линник заявил, что сам он никогда не ввозил из-за границы сыр и другие деликатесы.
Хамон нужно есть в Испании, бризаолу в Италии, пармезан во Франции. Если мне что-то нужно в России, я иду и покупаю местную продукцию.
В сети на эти слова отреагировали саркастическими комментариями. Твиттер не резидент.
Президент Мираторга считает, что пармезан производят во Франции. Ну, вот такой вот президент.
Константин Калачев.
Дарю рекламный слоган для общепита. Хамон надо есть в Испании, пармезан в Италии, а борщ в нашей столовой.
Кристина Потупчик.
Не покупай пармезан, не совершай ошибку. Зачем тебе хамон, если ты кушаешь шейку? В Европе невкусное все, особенно санкционка. Только в уборную, не то, что наша тушенка.
Необходимость нового запрета отечественные производители мяса и молока объясняют тем, что с заграничными продуктами в страну могут проникнуть возбудители опасных болезней у животных. Например, вирус африканской чумы свиней, который распространяется в том числе и через пищу. Такие запреты действуют во многих других странах мира, напоминает один из предпринимателей, поддержавших эту инициативу, Вадим Дымов.
Я поддержал это решение только потому, что хочу, чтобы в Россию не попал вирус африканской чумы свиней. В одних странах продукты проходят необходимую сертификацию, а в других нет. Кроме того, в Европе за последние 5 лет участились случаи возникновения очагов АЧС. Понятно, что никто не хочет лишить людей деликатесов, я и сам их покупаю. Но если в системе контроля есть дырки, через которые может просочиться вирус, значит, надо принимать меры. Подобные запреты есть и в других странах. Попробуйте-ка ввести палку колбасы в Америку или Австралию.
Однако многие пользователи соцсетей считают, что речь идет о банальном протекционизме. Василий Обломов.
На фоне новостей о том, что почти все молоко в России делается из пальмового масла, что Роскачество оказалось не в состоянии найти нормальных яиц, что колбаса в России опасна для жизни, объяснять запрет на ввоз еды из ЕС заботой государства о здоровье граждан выглядит жутким лицемерием.
Александр Кынев.
Не африканская чума свиней, а свиньи из российского крупного бизнеса.
Тон заявлений Виктора Линника возмутил многих настолько, что в сети распространяются призывы бойкотировать продукцию Мираторга и других компаний, поддержавших запрет на ввоз в чемоданах сыра и колбасы. Сергей Ёлкин.
Хамон я не люблю, но присоединюсь к бойкоту продукции Мираторг и Дымов. А нече.
Александр Плющев.
Хороший повод, чтобы попробовать бойкотировать продукцию Мираторга. Слава богу, дерьма под видом мяса у нас на полках супермаркетов завались. Потребитель найдет, из чего выбрать.
Анна Наринская.
Запрет на ввоз в багаже хамона и пармезана предложили 4 компании – Мираторг, Черкизова, Ремит и Велком. Их поддержал Дымов. Были бы мы посолидарнее, смогли бы организовать бойкот продуктам этих компаний. Я лично продукты этих компаний, во всяком случае, в ближайшие месяцы покупать не буду. А если закон примут, то и вообще никогда.
Твиттер, президент Раиси.
Считаю, что все должны присоединиться к бойкоту Мираторга, чтобы посмотреть, как они в итоге будут давить свою нераспроданную продукцию теми же бульдозерами, которыми сейчас давят хамон, пармезан и польские яблоки.
Позиция Виктора Линника кажется многим возмутительной еще и потому, что своим успехом управляемый им агрохолдинг во многом обязан государству. В начале апреля Forbes назвал Мираторг крупнейшим в отрасли получателем государственной помощи, получившим за последние годы десятки миллиардов рублей субсидий. Иван Шукшин.
Из ничего истерику закатили балаболы. Ну и лексика возникает у тех, кто кушает миллиарды господдержки из наших налогов. У Мираторга переедание денег, их уже тошнит.
Максим Авербух.
Для того, чтобы называть граждан России балаболами, главе Мираторга следует отказаться от уплачиваемых из их денег при посредстве госбюджета субсидий. Для того, чтобы пенять нам на недостаточный патриотизм, избавиться от кипрских офшорок в собственниках своих предприятий.
Евгений Минченко.
Мы с вами поддержали и продолжаем поддерживать бизнес Линников на десятки миллиардов рублей. Если у них сказать «спасибо» язык не поворачивается, то можно хотя бы не хамить. Повлияет ли скандал на имидж власти и рост антиэстеблишментных настроений? Да, подольет бензина в костер негативных эмоций. Создает ли эта история закладку для очередной кампании против премьер-министра? Несомненно, ведь финансовая поддержка оказывается правительством. Поэтому представителям Мираторга имеет смысл задуматься об информационном антикризисе, а начать с самого простого – с публичных извинений.
Многие уверены, что бойкот в любом случае не будет настолько массовым, чтобы компания ощутила его эффект. Павел Пряников.
Не работают такие призывы в России, увы. Помню примерно такую же кампанию «Я не заправляюсь на Лукойле», когда их чинуша задавил двух женщин. Ни к чему не привела кампания.
Андрей Десницкий.
Тут пишут, что бойкот компании «Мираторг» – полная ерунда, что им и так денег хватит, они бойкота не почувствуют. Может быть и так. Но надо с чего-то начинать, чтобы одним прекрасным днем компания, пусть какая-то другая, воздержалась от барского языка в общении со своими покупателями. Это еще один шаг к цивилизованному рынку, на котором вас, продавцов, много, а я, покупатель, тут один и требую уважения. Пишут, что после ДТП на Ленинском почти 10 лет назад с участием крупного чина из «Лукойла» тоже было много шума, а потом все забыли. Почему все? За эти годы я на «Лукойле» не заправлялся ни разу. А нет, один раз был, но совсем вынужденный, стрелка на нуле и других заправок нет. Один раз за 10 лет. Почувствовал это «Лукойл»? Не думаю. А я почувствовал. Хотим, чтобы олигархи нас уважали? Давайте начнем сами себя уважать. Не покупать у тех, кто нас демонстративно презирает.
А другие пишут, что бойкотировать «Мираторг» начали уже давно, хоть и по другой причине. Продукция этой компании им просто не по карману. Твиттер Жендос.
«Мираторг уже год где-то не ела. Дорого и глупо. Дешевле кусок мяса по акции купить перемороженного. Зато точно знаешь, что покупаешь».
С вами были «Цитаты свободы» и Аля Пономарева. До встречи на следующей неделе.
Каким вам представляется будущее России?
Если мы не изменим свое отношение к тому, что сейчас происходит, то не радужные точно.
Нет, я думаю, так же все будет. У нас тяжелая экономическая ситуация в стране. Правительство никак не решает эти вопросы. И с каждым днем только ухудшается и ухудшается.
Но я все-таки думаю, что все наладится и все проблемы решатся. Ну, это, конечно, идеал. Но к этому нужно стремиться, вот и все.
Я могу сказать, с таким президентом мы будем первыми. А остальное все мелочи. Как говорили, мы победим и все.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Рожденные после СССР. Программа о том, какие традиции молодежь наследует из прошлого и что нас ждет в будущем.
представители поколений Y и Z, и я, Тамара Лиленкова, анализируем события сегодняшнего дня и обсуждаем перспективы. В субботу в 5 часов вечера, сразу после выпуска новостей.
Программы «Радио Свобода» в эфире и в интернете. Слушайте нас ежедневно на средних волнах на частоте 1386 кГц с 9 часов вечера до полуночи по московскому времени и круглосуточно в интернете и через спутники «Азиасат-7» и «Эутелсат-Хотбёрд». «Радио Свобода» – свободный голос.